Глава НКВД Лаврентий Берия. Оттепель после Ежова, страшные депортации народов и атомная бомба. Я продолжаю рассказывать о Лаврентии Павловиче Берии. Сегодня второй ролик из нашего небольшого сериала. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Вы на моем историческом канале. Как обычно, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Patreon, становитесь спонсором канала. Жду вашей поддержки. Начинаем. Прежде всего, начну с того, что рекомендую посмотреть прошлый ролик. Это была первая часть ролика про Берию. Речь там шла о его восхождении к власти. Так что не буду тут длинное предисловие, пожалуйста, посмотрите прошлый ролик. А я начну с 1938 года. Берия, глава Грузии, человек с прямым контактом со Сталиным. Он расправился со всеми своими оппонентами в республике, да и в регионе. И в этот год в его жизни происходят радикальные изменения. Вообще о дальнейшем периоде жизни Берии я уже рассказывал частично в ролике про Ежова. Посмотрите его тоже, пожалуйста. Но не могу кратко не повторить. Довольно неожиданно. В 1938 году Берию переводят в Москву и назначают первым заместителем главы НКВД Николая Ежова. Почему неожиданно? Дело в том, что перевод в Москву с формальной точки зрения выглядел скорее понижением. Глава республики, причем родной республики Сталина, теперь всего лишь заместитель наркома. Но, опять же, это с формальной точки зрения. В реальности Берия сразу получил в НКВД такие полномочия, которые делали его равным Ежову. Отсюда большинство исследователей делают вывод, что, по сути, назначение Берии означало опалу Ежова и его скорое снятие с поста наркома. Хотя, зная Сталина, можно предположить, что он решил понаблюдать за этой ситуацией и уже после этого сделать окончательный вывод, принять кадровые решения. Ну или объяснение проще. Берии дали несколько месяцев, чтобы войти в курс дела, а потом уже подготовленного назначить главой НКВД. На полномочия Берии, как зама наркома, были, еще раз повторю, широкими. К примеру, теперь для ведомственных распоряжений необходимо было иметь две подписи самого Ежова и Берии. Как я уже говорил в ролике про Ежова, он понимал, что назначение Берии значит для него лично. И вполне вероятно, он пытался найти компромат на Берию. По этому поводу есть много теорий, но я их не буду сейчас развивать. Надежных подтверждений у нас нет, все основано на показаниях данных на следствии. Хотя вообще такой план Ежова выглядит довольно логичным, но в любом случае он провалился. Есть даже версия о том, что Ежов дал приказ арестовать Берию, и сам Лаврентий Палыч примчался в Москву к Сталину, но, честно говоря, все это выглядит байкой. В итоге Ежова сняли в ноябре 1938 года, и Берия возглавил ведомство. За ним в Москву потянулась его команда, правда, не вся. Сталин крайне не любил такое. Он даже отдельно высказывался против подобной практики тащить за собой на новый пост своих людей, свою клиентелу. Прямо отдельно скажу, что, кажется, это было главной причиной ленинградского дела впоследствии, но опять это отдельная история и тема для ролика. Но, кажется, Берии в 1938 году позволялось чуть больше, чем обычно. Надо было избавляться от наследия проклятого Ежова. Меркулов стал его первым замом, Кабулов – начальником следственной части, такие самые приближенные к Берии люди. После назначения Берии массовый террор приостанавливается. Я хочу выделить слово «массовый». Дело в том, что репрессии продолжаются и при Берии во главе НКВД. Но, конечно, по массовости их уже не сравнить с 1937 годом. Но тут я хочу подчеркнуть, что никакой особой заслуги Берии при остановке массового террора не было. Такое предложение, конечно же, исходило от Сталина. Берия был исполнитель, а не тот человек, который распорядился приостановить репрессии. Кстати, очень часто это не понимают иностранные авторы и люди, выросшие в западной культуре. Ну как же, глава такого важного органа Значит, самостоятельный политик, он и убедил Сталина приостановить репрессии и так далее. Лично мне словосочетание «бериевская оттепель», ну, иногда применяемое к 1939 году, кажется некорректным. Мало того, при Берии продолжают применять пытки и внесудебные расправы. После того, как Берия стал наркомом, число выпущенных из тюрем и вообще ГУЛАГа было больше, чем число арестованных. Но при этом аресты продолжаются. Не только аресты, но и пытки. Причем Берия непосредственно принимал в них участие. Например, в 1939 году был арестован заведующий отделом печати при Наркомате иностранных дел Евгений Гнедин. Именно он на политических процессах цензурировал сообщения иностранных корреспондентов. От Гнедина требовали признательных показаний, в том числе на бывшего главу Наркомата иностранных дел Михаила Литвинова. Гнедин отказался признавать вину, тогда его привели в кабинет Берии. Он сам описывал это и в жалобе в 1953 году, уже после ареста Берии, а потом и в своих воспоминаниях. Цитата. Кабулов, напомню, это один из ближайших соратников Берии, официальным тоном доложил: товарищ народный комиссар, последственный Гнедин на первом допросе вел себя дерзко, но он признал свои связи с врагами народа. Я прервал Кабулова, сказав, что я не признавал никаких связей с врагами народа. Добавил, что преступником себя не признаю. Кабулов со всей силы ударил меня кулаком в скулу. Я качнулся влево и получил от сидевшего рядом лейтенанта удар в левую скулу. Удары следовали быстро, один за другим. Кабулов и его помощник довольно долго обрабатывали мою голову. Так боксеры работают с подвешенным кожаным мечом. Берия сидел напротив и со спокойным любопытством наблюдал, ожидая, когда знакомый ему эксперимент даст должные результаты. Но Гнедин все равно не признался. Тогда Берия приказал ему раздеться, лечь на пол, и после этого отдал распоряжение избить дипломата дубинками. Цитата. «Я кричал, и не только от боли, но наивно предполагая, что мои громкие вопли в кабинете наркома, близ приемной, могут побудить палачей сократить операцию. Но они остановились только когда устали», — заканчивает Гнедин. Его год держали в страшной сухановской тюрьме, он так и не дал признательных показаний. В итоге ему назначили в 1941 году 10 лет лишения свободы и приговорили к вечной ссылке. Он выжил, был реабилитирован, впоследствии дружил с диссидентами, в частности с академиком Андреем Сахаровым. Гнедин был не единственный, кто был избит по приказу Берии именно таким способом. Об этом говорили сами бериевцы во время следствия 1953 года. Но не только пытки, которых, конечно, были не единичны. Очень хороший исследователь сталинизма Никита Петров, он из мемориала, подробно рассказывает об убийстве в тюрьме бывшего члена ЦК партии Карла Радека и экс-наркома финансов Григория Сокольникова. Оба они были участниками оппозиционных групп 20-х и проходили обвиняемыми по второму московскому процессу. Из 17 обвиняемых по этому делу 13 были приговорены к смертной казни. А вот Радек и Сокольников к 10 годам заключения. С одной стороны, они давали признательные показания, с другой, как отмечает Никита Петров, вероятно, это было связано с присутствием на процессе немецкого писателя Леона Фейхтвангера, перед которым было решено продемонстрировать какую-то степень гуманности. Фейхтвангер тогда встречался с Сталиным, написал по итогам поездки и публичных процессов книгу «Москва, 1937». Очень, очень плохую, но это другая история. Спустя 2 года после процесса и Радек, и Сокольников были убиты в тюрьме. Наркомом уже как раз был Берия. В 1961 году было проведено расследование этих убийств. Правда, результаты не были опубликованы. 2 сотрудника НКВД, они показали, что все данные о поведении Сокольникова и Радека в тюрьме передавались лично Берии. Это курировал ближайший к нему человек Кабулов. А Берия тоже лично передавал их Сталину. Кабулов, кстати, это вообще не скрывал. Так вот, эти 2 сотрудника НКВД показали, что распоряжение об убийстве Радека и Сокольникова в тюрьме отдал тоже лично Сталин, но организатором стал Берия. Убийства были поручены заключенным, впоследствии они были выпущены на свободу. Оперативники, которые направляли непосредственных убийц, были награждены и сделали карьеру в госбезопасности. Один из них, Григорий Шарок, становится замнаркома внутренних дел в Казахстане. Другой, Петр Кубаткин, стал начальником управления НКВД по Подмосковью. Был ли Берия организатором данных преступлений? Конечно, такая расправа не могла произойти без приказа от Берии. Отдавал ли Сталин распоряжение Берии об этом? Практически наверняка да, с учетом в том числе показаний сотрудников НКВД. Но тут важно подчеркнуть, никаких письменных приказов у нас в распоряжении нет. При этом после ареста Берии довольно активно искали доказательства его преступлений. Но при этом связывать эти преступления со Сталиным решились не сразу. И сам Берия наследствии неоднократно ссылался на так называемые приказы инстанции. Давайте запомним это слово. Об этом еще пойдет речь в дальнейшем. Но я думаю, вы легко поняли, что под инстанцией Берия имел в виду самого Сталина. Вообще некоторые приказы инстанций выглядят удивительными в наше время. Казалось бы, зачем так все усложняет в разгар массовых репрессий и расстрелов? Ну, того же Радека и Сокольникова могли еще раз осудить и приговорить к расстрелу. В ролике про Ежова, а до этого и в ролике про отравителей из НКВД, посмотрите его тоже, я рассказывал, как прямо на Лубянке был убит Абрам Слуцкий, начальник иностранного отдела при НКВД. Ежов объяснял убийство, там был укол смертельной инъекции тем, что Слуцкого нельзя было арестовать, чтобы не вспугнуть советских шпионов за границей. Иначе они могли бы отказаться возвращаться. Такие случаи, кстати, были. Похожее убийство произошло уже в эпоху Берии во главе НКВД. В марте 1939 года полпред СССР в Китае Луганец Арельский, его же фамилия Бавкун, он был отозван в Москву вместе с женой, работавшей шифровальщицей. После возвращения он был арестован, его посадили в Сухановскую тюрьму, где он дал показания на сотрудников советской миссии в Китае. В реальности, конечно же, они были разведчиками. Чтобы эти разведчики не опасались возвращаться в СССР, да, из-за опасности ареста, еще раз повторю, побеги советских шпионов за границей в то время была не редкость, было решено инсценировать смерть Луганца и его жены как несчастный случай. Во время следствия 1953 года чекисты активно давали показания друг против друга, пытаясь свалить вину. Супругов посадили в поезд на юг в отдельный вагон в сопровождении пятерых чекистов, будущих убийц. Одним из них будет расстрелянный по делу Берии Лев Владимирский, начальник следственной части по особо важным делам при НКВД. Супруги были забиты до смерти в вагоне, а потом при помощи главы НКВД Грузии Аксентия Рапавы была инсценирована автомобильная авария. Луганца Арельского и его жену похоронили с почестями. А разведчики из Китая вернулись в СССР, ничего не подозревая, и были арестованы. Инструкции по убийству и инсценировке несчастного случая давал лично Берия. Ответственным, как и в случае Радека и Сокольникова, был как раз Кабулов. Другая внесудебная расправа поражает даже на фоне страшного террора 30-х годов. Будущий маршал Григорий Кулик, соратник Сталина, влюбился в 30-е годы в Киру Симонич и женился на ней. Она была из сербского рода, отец был графом и начальником царской контрразведки. Да? Его расстреляли во время гражданской войны. Сам Кулик был старым товарищем Сталина по обороне Царицына, ну, то есть буквально приближенным военачальником, поэтому максимально некомпетентным, кстати. А Кира Симонич, по отзывам современников, была красавицей с огромным кругом знакомых, в том числе иностранцев. Представляете, как это выглядело в 30-е годы в разгар большого террора? Мало того, в книге Лурье Малярова есть ссылка на воспоминания оперного певца Ивана Козловского, который был свидетелем разговора Симонич и Сталина на дне рождения Кулика. Симонич просил Сталина отпустить из лагерей его брата, бывшего белого офицера. Сталин предлагал Кулику развестись. Симонич из-за ее связей с иностранцами, вообще сомнительного бэкграунда. Но тот не внял совету вождя. А дальше происходит невообразимое, даже в сталинские годы, подчеркну. В мае 40-го года Симонич вышла к стоматологу и исчезла. Кулик попросил помощи в розыске жены у Берии, но тот ответил, что ничего не знает И в итоге жену маршала объявили во всесоюзный розыск. На самом деле Берия все прекрасно знал. Вот что он говорил в показаниях в 1953 году. Цитата. «Я получил небольшую сводку о куликах. Вернее, я попросил, чтобы мне дали они сводку. Получив сводку, я показал ее. Мне было приказано изъять Кулик Симонич и так, чтобы никто об этом не знал. Получив такое указание, я вызвал Меркулова и Владимирского и поручил произвести операцию. Они выполнили мое поручение». На следствии выяснили дальнейшую судьбу жены маршала. Операция, о которой распорядился Берия, была арестом, но без ордера. Меркулов рассказал, что после задержания Симонич доставили на допрос, где он вместе с Берией ее допросил. При этом она согласилась сотрудничать как агент. Ее поместили в Сухановскую тюрьму, но обвинений не предъявили. Ну, возможно, чтобы не расстраивать маршала Кулика. О дальнейшей ее судьбе рассказал на следствии 1953 года Кабулов. Цитата. «Примерно через месяц или полтора после негласного ареста жены маршала меня вызвал Берия и сказал, что имеется указание инстанции о ликвидации Симонич Кулик. Но сделать это нужно таким образом, чтобы кроме Владимирского об этом никто не знал. Тут же Берия вызвал Владимирского и проинструктировал его, как надо это сделать. Поедете с Мироновым, Александр Миронов, это начальник внутренней тюрьмы НКВД, в Сухановку и возьмете там женщину, которую надо привезти сюда, во внутреннюю тюрьму и здесь ликвидировать. Для того, чтобы она при транспортировке не крикнула и чтобы никто из надзирателей не услышал ее крика, скажите ей, что вы везете ее для освобождения. Да и вообще лучше, если никто лица ее не увидит, обмотайте ей голову платком». Представляете, какая сложная операция по убийству? Абсолютно нетипична для того чудовищного времени. Голову обмотайте платком, чтобы никто не увидел. Симонич расстрелял знаменитый палач Василий Блохин. Вот как он это описывал. Прошу прощения, сейчас будет очень жестокая цитата. Я предупредил. Цитата. «Симонич Кулик, я не знаю по фамилии, такой никогда не слышал. Могу вместе с тем рассказать следующее. Меня вызвал заместитель наркома Кабулов и сказал, что начальник следственной части Владимирский привезет ко мне женщину, которую надо расстрелять. При этом Кабулов запретил мне спрашивать эту женщину о чем-либо, а сразу же после доставки ее расстрелять. В тот же день Владимирский вместе с начальником внутренней тюрьмы Мироновым привел ко мне женщину и сказал, что ее надо расстрелять. Я выполнил указание Кабулова и ее расстрелял. Кто была эта женщина, я не знаю». Чудовищно. Как еще описать эту казнь? И опять инстанция. Кстати, маршал Кулик вскоре забыл про свою красавицу жену и снова женился на 18-летней подруге своей дочери. Самого Кулика, кстати, расстреляли в 50-м году. Прямо перед войной происходят события, в которых активно участвует ведомство Берии. Речь идет про захват территорий в рамках разделения сфер влияния с нацистской Германией. Советский Союз оккупирует страны Балтии, Восточную Польшу и Бессарабию. На всех территориях НКВД начинает аресты, а позднее и массовые депортации. Про них известно, наверное, меньше, чем про высылки целых народов при Сталине, но речь при этом идет о десятках тысяч, а в совокупности, наверное, о порядке 100 тысяч человек. Высылают в Сибирь, прежде всего, представителей буржуазных партий, бывших госслужащих, ну или просто нелояльных, по мнению госбезопасности, граждан. Подчеркну, это отдельная большая тема. Как и страшный расстрел в Катыни. Весной 40-го года Политбюро принимает решение о расстреле польских офицеров. Причем с Берией происходит не совсем понятное. Он, как и другие члены Политбюро, поддерживает это чудовищное решение. Согласно постановлению, именно он должен был войти в состав тройки наряду с Меркуловым и бывшим прокурором СССР, в то время ставшим, замминистра иностранных дел Андреем Вышинским. Эта тройка должна была утверждать смертные приговоры польским офицерам. Но в последний момент фамилия Берии была из списка тройки вычеркнута и заменена Кабуловым. Сын Берии Серго в своих воспоминаниях пишет, что отец единственный в Политбюро был против смертной казни офицера. Вообще, воспоминания Серго Берии довольно сомнительный источник, и здесь тоже выглядит неубедительно. Там есть, кстати, еще драматическая версия, что Андрей Жданов критикует Берию и говорит, если что, я сам стану во главе органов. Лаврентий Павлович непреклонен и выступает против, настаивает. был против Политбюро без особых последствий, а потом его просто вычеркнули из списка, потому что был против. У Лурье и Малярова в книге «Иная версия» они полагали, что Берия не хотел подписывать смертные приговоры, осознавая будущие последствия. Кстати, все равно выглядит не очень убедительно. Все-таки не конец 20-х, когда можно было хоть как-то высказывать свое несогласие, если ты против. Но в любом случае фамилия Берии вычеркнута из списка тройки. В феврале 41 года Берия был назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров. Ну, то есть, по факту, зампредом правительства. Его главой тогда был Вячеслав Молотов, но, кажется, уже готовилась новая конфигурация власти, потому что в мае главой правительства стал сам Сталин. Берия остался руководителем НКВД и стал курировать лесную и нефтяную промышленность, а также производство цветных металлов и речной флот. Вообще, я когда вчитывался в этот круг обязанностей, не мог избавиться от мысли, что здесь есть какая-то ирония, что ли. Руководить речным флотом, курировать речной флот, ну, водным транспортом, в свое время отправили Ежова, когда он еще оставался главой НКВД. А еще НКВД был разделен на два разных наркомата – внутренних дел и госбезопасности. Ну, говоря сегодняшними словами, да, структурами, это когда огромное ведомство разделили на МВД и ФСБ. То есть внутренними делами по-прежнему занимался Берия, сюда входила и милиция, и внутренние войска, и огромный ГУЛАГ. А вот разведка, контрразведка, следствие и борьба с внутренними врагами перешла к наркомату госбезопасности. Его возглавил ставленник Берии Меркулов. Вроде как, по сути, Лаврентий Павлович сохранил контроль над всей структурой. С другой стороны, ему заместителем был назначен Виктор Абакумов, который, ну, никак не был человеком Берии, и все это могло напоминать ситуацию, когда сам Берия стал замом у Ежова. 3 года всего прошло, я думаю, в 41-м году эти аналогии воспринимались куда острее еще водный транспорт. Но это был стиль Сталина. На самом деле нет никаких признаков, что у вождя народов были претензии к Берии. Тем более он в 1941 году ведет себя именно так, как ждет Сталин. Конечно же, главная тема первой половины года – надвигающаяся война. Много признаков, много сообщений от разведчиков. Тут можно сказать, что это вина Берии, который по факту продолжал курировать все спецслужбы, что сообщения о готовящемся нападении Гитлера игнорировались. Но мы хорошо знаем, что в реальности все эти вопросы курировал лично Сталин. Именно он до самого последнего дня не верил, хотя, наверное, более правильно сказать, не хотел верить в нападение Гитлера. А Берия, зная позицию Сталина, подстраивался под нее. Как Сталин встретил войну, тема для отдельного ролика. Я уверен, что рано или поздно я его сделаю. Но когда спустя неделю Сталин просто исчез, ну, а в реальности заперся на даче, именно Берия был инициатором создания ГКО, Государственного комитета обороны. Причем это признают и его недоброжелатели. Но за несколько дней до этого, ну, спустя пару дней после нападения Гитлера, Берия выполнял другое щекотливое сталинское поручение, которое Берии впоследствии припомнили на следствии 1953 года. Сталин поручил Берии прозондировать почву, не готов ли Гитлер заключить какое-то мирное соглашение. Причем речь шла об уступке Украины, Прибалтики и Карельского перешейка. Ну, то есть, представляете, как удобно было спустя 12 лет все это свалить на Берию. Для попытки выхода на Берлин было принято решение использовать болгарского посла в СССР Ивана Стаменова. С ним встречался Павел Судоплатов, организатор убийства Льва Троцкого в 40-м году. Я, кстати, не стал рассказывать про это убийство в этом ролике, но это, понятно, отдельная тема, довольно хорошо исследованная. Ну, понятно, что Берия, как глава НКВД, играл очень важную роль в организации этого убийства. Ну, прям оставим это. Так вот, Судоплатов встречается в Москве со Стаменовым и просит его по инструкции Берии узнать о возможности заключения мирного соглашения с Гитлером. Сам Судоплатов, которому в 1953 году это тоже предъявили, и вообще-то он отсидел 15 лет, писал, что это было сделано, с одной стороны, для затягивания времени и попытки узнать реальные планы Гитлера, с другой стороны, чтобы британцы более охотно пошли на сближение с Советским Союзом. Оба эти тезиса выглядят, ну, на мой взгляд, максимально неубедительно. Нет никаких сомнений, что в первую неделю войны Сталин, конечно, а только он мог одобрить такие контакты, был готов на многое. И предложения от Судоплатова были более чем серьезные. Но Стаменов, хотя и давно работал, в том числе на НКВД, ничего в Берлин так и не передал. Берия тоже стал членом ГКО, он отвечал за выпуск вооружений. Сейчас будет такой небольшой спойлер, но мне кажется уместным сказать об этом прямо сейчас. Среди прочих обвинений в 1953 году Берию обвинили в предательской деятельности во время Великой Отечественной войны. И вот как раз о той самой встрече Судоплатова со Стаменовым. Да, еще раз повторю, Судоплатов 15 лет получил, Берии это предъявили. Опять совершенно очевидно, что это был Сталин. Было такое обвинение, но Берии предъявили еще более абсурдное обвинение, касающееся периода войны. Просто запомним, я об этом обязательно еще скажу в следующем ролике. Поэтому подписывайтесь на канал, на Patreon, включайте спонсорство. Спасибо за поддержку. Небольшая вставочка, так сказать. Ладно, продолжим. Я сейчас не буду подробно останавливаться на действиях НКВД во время войны, заградотряды, ГУЛАГ и очень многое прочее. Правда, надо заметить, что в июле 1941 года НКВД вновь стал единым наркоматом, так сказать, в условиях военного времени, и Берия остался его руководителем, а Меркулов, который полгода был самостоятельным наркомом, вновь стал его первым заместителем. Но, конечно же, нельзя не сказать о депортациях народов, которые были поручены именно НКВД, и о роли самого Берии. Я уже говорил, что еще до начала войны начались массовые высылки с территорий, захваченных Советским Союзом в 1939-1940 году. Но о депортации целых народов речь не шла. Во время войны все изменилось. Опять же подчеркну, депортации народов были раньше. Я отдельно рассказывал про депортацию корейцев в ролике. Посмотрите этот ролик. Но я о депортациях во время войны. Они начались с выселения карачаевцев в октябре 43 года. При этом инициатором депортации был, нет особых сомнений, сам Сталин. В конце декабря 43 года были депортированы калмыки. Я рассказывал об этом в отдельном ролике. Депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года Берия руководил лично вместе с Кабуловым и Мамуловым, это был начальник секретаря НКВД, он прибыл в Грозный. Накануне депортации Берия телеграфировал Сталину, цитата, «Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей заканчивается. После уточнения взято на учет подлежащих переселению 459 486 человек, включая проживающих в районах Дагестана, граничащих с Чечено- и Ингушетией и в городе Владикавказе. На месте мною проверяется состояние дел по подготовке к переселению и принимаются необходимые меры. Учитывая масштабы операции и особенности горных районов, решено выселение провести, включая посадку людей в эшелоны, в течение 8 дней, в пределах которых первые 3 дня будет закончена операция по всем низменным и предгорным районам и частично по некоторым поселениям горных районов с охватом свыше 300 тысяч человек. В остальные 4 дня будут проведены выселения всем горным районам с охватом оставшихся 150 тысяч человек. В период проведения операции в низменных районах, то есть первые 3 дня, все населенные пункты горных районов, где выселение начнется на 3 дня позже, будут блокированы уже заблаговременно введенными туда войсковыми командами под начальством чекистов. Совершенно страшный документ, на мой взгляд. Прям читаешь, ужасающийся. Ну, как вообще такое возможно? Для депортации использовали 100-тысячную армию, включая 20 тысяч спецслужбистов из НКВД и СМЕРШ. Берия готовил докладные записки на имя Сталина о выселении других народов – крымских татар, болгар, армян и греков из Крыма, балкарцев – их земли были переданы, кстати, в состав Грузинской Советской Социалистической Республики, а из самой Грузии были депортированы турки, греки, курды и хишмилы. Но на суде и следствии по делу Берии, очевидно, преступную депортацию, которая привела к гибели огромного количества людей, ему так и не предъявили. было понятно, что депортация народов – это коллективное решение по инициативе Сталина. Тем не менее, Берия, безусловно, был ее непосредственным исполнителем. Несмотря на то, что Берия оставался главой НКВД, значительная часть его работы была сосредоточена в ГКО, Государственном комитете обороны. Там, кстати, он последовательно расширял свои полномочия. Именно в ГКО он сближается с Георгием Маленковым. В 1942 году создается оперативное бюро ГКО из 4 человек – Молотов, Микоян, Маленков и Берия. По сути, Берия курировал основные отрасли экономики, ну, которые должны были обеспечить победу. О стиле управления Берии подробно пишет в своей книге телеведущий и историк Леонид Млечин, цитируя очевидцев. При рассмотрении на бюро или на совещаниях у него различных вопросов, вместо разбора предложений по существу, он обычно никому не давал до конца высказывать свои замечания и возражения и допускал, как правило, грубые окрики, угрозы и запугивания. «Мы вас выгоним вон», «посадим в тюрьму», «отрубим руки», «мы вам больше ничего не будем поручать», «будешь ходить с бубновым тузом» и другие оскорбительные и нецензурные выражения. Возражений и критику он не терпел. Когда приходилось выступать с какими-либо замечаниями или возражениями по рассматриваемым вопросам, он приходил в ярость и кричал: «Откуда ты такой взялся? Кто ты такой? Какие у тебя заслуги?» Это рассказывал Алексей Павленко, помощник Берии, в дальнейшем министр электростанции. Или вот другая цитата наркома нефтяной промышленности Николая Байбакова. «Я не помню случая, чтобы какой-нибудь разговор по телефону и при личной встрече проходил в спокойных тонах. Как правило, он любил выражаться нецензурными словами, оскорблял словами вроде таких: переломаю ноги, переломаю ребра, посажу в тюрьму, пойдешь в лагерь, свалю с вышки, на которую ты забрался. Надо сказать, что мы и сами не горели желанием попадаться ему на глаза, так как знали, что из кабинета выйдем шатающимися или разбитыми». Итог подводит нарком танковой промышленности Вячеслав Малышев. Еще одна цитата. «Мы, министры, знали, что идешь в кабинет Берии министром, а как выйдешь обратно, не знаешь. Может быть, министром, а может быть, в тюрьму попадешь. Метод был такой: стукнет по голове, выйдешь, качаешься. И у нас, у министров, было такое мнение, что человека стукнули сильно, все понятно». Грубо говоря, стиль руководства Берии диктаторский, грубый, непартийный. Мы привыкли к его стуканью по голове. Надо прямо сказать, побаивались, терпели. Показательно, как три высокопоставленных чиновника примерно одинаково характеризуют Берию. И это была не какая-то исключительная манера в трудное военное время. Берия похожим образом вел себя и до войны, и после. Мало того, с годами, кажется, становился более самоуверенным и властным. При этом Сталин требовал результат, а Берия этот результат давал. В итоге Берия официально становится в мае 1944 года заместителем председателя ГКО, ну то есть Сталина, и главой оперативного бюро, того самого, состоящего из ближайшего окружения Сталина. Правда, к этому времени НКВД вновь разделили, как и в 1941 году. Из него вновь выделили госбезопасность во главе с Меркуловым. Но на этот раз в дополнение была создана отдельная военная контрразведка во главе с Виктором Абакумовым. Ну, у Берии явно хватало обязанностей с ГКО, поэтому вряд ли уместно говорить, что Сталин таким образом решил ослабить набравшего силу Берию. Ну, точно не в 43-м году. А, кстати, контрразведка Абакумова называлась СМЕРШ. Это известное слово. После победы в Великой Отечественной войне Берии поручается другая важнейшая задача — создание атомного оружия. Я не буду сейчас отдельно подробно останавливаться на этой теме, она прям очень хорошо изучена. Но важно, что такое ответственное задание было поручено именно Берии. Причем к этому проекту Берия подходит более гибко, не кричит на ученых и не обещает их загноить в тюрьмах. Правда, некоторые из них и так уже сидят и работают в шарашках. Но Берия-то после войны больше не глава НКВД. Получив звание маршала, в самом конце года, 45-го, он покидает ведомство и до 53-го года больше не работает в силовых структурах. Можно ли говорить, что к концу 1945 года Сталин реально опасался усиления Берии? Ну, я не уверен, что вопрос надо ставить таким образом. Но оснований, наверное, у него было больше, чем в 1943 году. Все-таки Берия второй человек ГКО после Сталина. Он до сих пор руководитель сильной спецслужбы. Ну и самое главное, война закончилась, и Берия вновь может полноценно заняться вопросами безопасности. Но Сталин, ну это было, конечно же, его решение, полагает иначе. Спустя несколько месяцев после отставки с поста главы НКВД Берия получает должность заместителя председателя Совета министров. Да, наркоматы после войны были переименованы в традиционные министерства. То есть, по факту, Берия снова становится, как и в ГКО, заместителем Сталина. Ему поручают курировать те самые силовые структуры, МВД, новое название НКВД, и МГБ, то есть госбезопасность. Но это формально. В реальности Сталин любил получать отчеты от руководителей, ну, МГБ, прежде всего, напрямую. А в 1947 году МГБ переподчинили напрямую Политбюро. То есть Берия перестал курировать ключевую спецслужбу. Ну и повторю, важнейшая задача Берии в то время именно атомный проект. Нельзя оставаться в условиях начинающейся холодной войны без атомной бомбы, которая уже есть у американцев. Берия также входит в состав Политбюро. Раньше он был только кандидатом. Ну, то есть формально, ну и главное неформально, он входит в ближайшее окружение Сталина. Диктатор с 30-х годов, но особенно после войны, опирается на узкий круг соратников. Состав влияния ближайших помощников Сталина меняется, хотя и не настолько сильно. О том, как проходила борьба внутри очень узкой элитной группы, подробно пишут Олег Ливнюк в соавторстве с британским ученым Йоромом Горлицким. Я в каждом ролике рекомендую лучшего специалиста по сталинизму Олега Ливнюка, и этот ролик, видите, не стал исключением. Сталин держит своих ближайших соратников, так сказать, в тонусе. Они должны чувствовать страх. А вождь проверял их преданность, в том числе посадками родственников или самых ближайших людей из окружения. Ну, это был такой своеобразный сталинский стиль управления. Я в ролике про реформы 1953 года рассказывал о посадке жены Молотова Полины Жемчужиной. Причем показания на нее были выбиты еще до войны. А следствие курировал сам Берия. Помимо посадок, Сталин периодически обрушивался с резкой критикой на ближайшее окружение. Во время войны сильно укрепили свое влияние именно члены ГКО. Молотов, Берия, Маленков, Михаян. Сталин после войны последовательно ставит их на место, так сказать. Молотов он ожесточенно критикует за либеральничание с западными партнерами. Микояна за голод 1946-1947 года и проблемы с продовольствием. Маленков снят с должности секретаря ЦК и руководителя отдела кадров на фоне авиационного дела. Это когда после жалоб сына Сталина Василия, а он был летчиком, на ненадежность советских самолетов, к ответственности привлекают руководителей военно-воздушных сил. Командующий ВВС Александр Новиков был приговорен к 5 годам тюрьмы. Нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин к 7 годам. А маршал авиации Сергей Худяков в 1950 году был расстрелян. О расследовании этого дела Сталину докладывал лично глава МГБ Абакумов. Напомню, говорил уже, но тем не менее напомню, у него были натянутые отношения с Берией. А вот Берию напрямую Сталин не критикует, но использует в том числе авиационное дело против руководителя МГБ Всеволода Меркулова, человека Берии. Цитата. Министр госбезопасности товарищ Меркулов не оправдал возложенных на него Центральным комитетом ВКПБ задач по работе в Министерстве государственной безопасности и руководил аппаратом неудовлетворительно. Товарищ Меркулов, находясь на такой ответственной работе, вел себя не совсем честно. О создавшемся тяжелом положении не информировал ЦК ВКПБ и до последнего времени скрывал от ЦК факт провала работы за границей. Это я цитирую по книге Хлевнюка Горлицкого «Официальное решение Политбюро». Вообще-то это очень жесткая формулировка, вероятно, стоившая в 30-х годах жизни. Но послевоенное отношение к высшим партийным функционерам меняется. Меркулова отправили на малозначительную должность главы начальника Главного управления советского имущества за границей. Ну, вроде как звучит привлекательно, на самом деле, конечно же, это была опала. Причем сам Меркулов после ареста рассказывал, что Берии пришлось из-за него объясняться перед Сталином. В Главное управление советского имущества, кстати, отправляют ключевых соратников Берии, страшного Богдана Кабулова, Владимира Никонозова, Льва Владимирского. Ну, то есть те самые чекисты Берии уже не удел в органах и вообще в каком-то не очень понятном ведомстве. А госбезопасность в руках у Абакумова. Ключевым для Берии становится 1949 год. Он вновь резко укрепляет свои позиции. Во-первых, успешно проведено испытание атомного оружия. То есть он справился с главной задачей, поставленной перед ним. А во-вторых, ленинградское дело. Именно ленинградцы после войны были активны в окружении Сталина. Жданов был вторым человеком в партии. Николай Вознесенский возглавлял Госплан и был зампредом Совета министров. Алексей Кузнецов был секретарем ЦК и начальником управления кадров. Они оттеснили Баленкова и Берию, снизили их влияние. Кстати, этот союз Баленкова и Берии, о нем еще поговорим, примерно из этого и следует. Но после смерти Жданова Сталин расправляется с ленинградцами. Это прям, безусловно, отдельная тема. Надеюсь, сделаю ролик об этом. Там была роль самого Берии, потому что он точно оказал влияние на это дело, используя подозрительность Сталина. Ну, не он один, конечно. Его тогдашнему союзнику Маленкову ленинградское дело будет ставить в вину Никита Хрущев во время борьбы за власть в 50-х годах. В итоге к началу 50-х формируется устойчивая четверка приближенных к Сталину членов Политбюро. Это Маленков, Хрущев, Берия и Булганин, министр обороны. Они часто проводят время со Сталиным во время его ночных застолий. Правда, такая близость к вождю не избавляет от определенных рисков. Сталин всегда давал понять даже самым ближайшим соратникам, что в любой момент их карьера может закончиться самым печальным способом. Я уже говорил, например, про ленинградское дело. Но был еще арест того самого могущественного Абакумова. Опять это отдельная тема, конечно же. Безусловно, Мингрельское дело было направлено в том числе против Берии. Но перед тем, как говорит об этом деле, я скажу, что в похожей ситуации оказывались и другие, приближенные к Сталину. Дело артиллеристов при желании Сталина могло быть направлено и против министра обороны Булганина. Хрущеву пришлось каяться вот буквально за свое предложение создать агрогорода. Сталин назвал это предложение левацким. Нет сомнений, что вот этот постоянный страх даже у самых ближайших соратников Сталина был такой формой сталинского менеджмента. Ну давайте о Мингрельском деле. Осенью 1951 года Сталин отдыхал в Грузии. Вообще после войны вождь народов отдыхал месяцами, а однажды даже полгода. Это к вопросу, кстати, о вечно работающем в Кремле суперэффективном менеджере. Угу. И там, на отдыхе, в разговоре с министром госбезопасности Грузии Николаем Рухадзе, Сталин впервые сказал, что в республике на руководящих постах много мингрелов. И это все Берия помогает. Об этом Рухадзе впоследствии рассказывал на допросе. Потом Сталин инициировал дело о взяточничестве, в которое были вовлечены местные чиновники. И особенно не только во взяточничестве, но скорее в покровительстве этого взяточничества. В итоге в этом обвинили 2 секретаря Компартии Грузии Михаила Барамию, который, по мнению следствия, создал группу мингрельских националистов. То есть назначались на руководящие должности лояльные люди именно из мингрелов. Сталин, кстати, всю жизнь, напомню, боролся с подобными сообществами. В итоге Барамия был снят с должности и арестован. В дальнейшем его обвинили в попытке захватить власть в грузинской компартии, ну и, конечно же, объединиться с зарубежными империалистами. Абсолютно стандартное обвинение для того времени. Был отправлен в отставку и первый секретарь Компартии Грузии за политическую близорукость. В республике начались чистки. Ну, это было направлено, конечно же, в сторону Берии. Он-то был по национальности мингрел и продолжал неформально курировать республику и назначение там. Мало того, Сталин поручил именно Берии провести пленум ЦК Компартии Грузии и разоблачить на этом пленуме своих протеже. Вообще Сталин любил создавать такие ситуации, и Берия прекрасно понимал, что мингрельское дело может его затронуть. Но в 1952 году Сталин остановился на чистке в Грузии. Говорить, что Берии грозила прямая опасность в марте 1953 года, ну, скорее не приходится. Нет никаких признаков, что Сталин прям готовил арест Берии и что-то в этом роде. Ну, с другой стороны, процесс по Менгрельскому делу, он планировался на весну 1953 года, ну, мог быть неприятен для Берии, там его фамилия могла вполне звучать. Но подчеркну, что Сталин в отношении других своих ближайших соратников создавал такие ситуации, ну а некоторые из них попадали под более ожесточенную критику, как Молотов и Микоян. В 1952 году я об этом рассказывал в ролике про реформы 1953 года. Но узнать, грозила ли Берии все же какая-то опасность, не пришлось. В марте 1953 года умирает Иосиф Сталин. И вся конфигурация власти в Советском Союзе стремительно меняется, в том числе для Лаврентия Павловича Берии. Но об этом, я думаю, вы уже поняли, в нашем последнем заключительном ролике про Берию. В самое ближайшее время будет и он. А пока поставьте лайк, напишите комментарий, подписывайтесь на Patreon, становитесь спонсором канала. И до следующего ролика. Всем пока!